Участки вовремя. Что касается других организационных вопросов, мы завершили работу в отношении чернил, бумаг и подготовки сотрудников, чтобы обеспечить избирательный процесс.
Сказала представительница избирательной комиссии. Местные выборы проходят в 14 из 18 провинций Ирака. Американские и иракские власти рассматривают их как важнейший шаг к стабильности перед началом постепенного вывода из страны войск США. Посланник президента США на Ближнем Востоке Джош Митчелл заявил об исключительной важности длительного и прочного перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», базирующейся в секторе Газа. Митчелл провел переговоры в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком перед тем, как отправиться в Израиль. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Поместный собор Русской Православной Церкви завершил свою работу. Визит Рауля Кастро в Москву. Память американского писателя Джона Апдайка. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Но начнем мы с другой очень важной российской социально-экономической темы. Сегодня по инициативе «Единой России» в нескольких регионах проходят акции в поддержку правительственных мер по защите российской автомобильной промышленности. Эксперты указывают, что массовые официозные акции организованы единороссами в ответ на протесты жителей дальневосточного региона против повышения таможенных пошлин на иномарки. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Акции в поддержку отечественного автопрома, организованные «Единой Россией», проходят еще с прошлой недели. Одновременно в различных регионах России с лозунгами, призывающими поддержать отечественного производителя, люди выйдут на улицы в Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Тольятти, Липецке, Ярославле и еще ряде городов России. Как считают эксперты, массовые акции, организованные единороссами, в ответ на протесты против повышения таможенных пошлин на иномарки, прошедшие в Приморье в конце декабря. Такой метод противостояния бастующим дело обычно считает автомобильный журналист Сергей Асланян.
Ну, это же государственная задача. Она была спущена сверху. Мы теперь всей страной обожаем родной автопром. И для того, чтобы это обожание было как-то грамотно оформлено, нужно, чтобы ему была придана партийная организация. Теперь партия организует народную волю, и народная воля будет долго молиться царя-батюшку о том, чтобы у нас без «Жигулей» бедных не оставил. Ожидаемое явление.
Со дня повышения в России пошлин на импорт иномарок экономическая ситуация, в частности на Дальнем Востоке, заметно ухудшилась. Это связано не только с кризисом. В регионе введение заградительных пошлин привело к сокращению или полному закрытию производств, общему росту цен на рынке труда. Более подробно о ситуации во Владивостоке расскажет моя коллега Марина Лобода.
С начала нового года импорт машин упал в 18 раз. По подсчетам специалистов, за неполный январь работу в автобизнесе потеряли около 2000 человек. Не прекращаются акции протеста приморцев. 31 января во Владивостоке пройдут сразу две акции. Члены «Единой России» выйдут на митинг в поддержку политики правительства и премьера Путина. Под антиправительственными лозунгами пройдет марш протеста. В одной колонне под разными флагами пройдут коммунисты, члены независимых отраслевых профсоюзов, представители женского движения и молодой общественной организации инициативных граждан России «Тигр». В отличие от мероприятия единороссов, она будет несанкционированный. Организаторы утверждают, что на них уже оказывается давление, говорит один из активистов организации «Тигра» Александр Сергеевич.
Всех достают, и не только меня. Порядка 15 человек, члены инициативных групп, при подаче уведомлений в мэрию, все прошли через Центр противодействия экстремизму. То есть мы уже экстремисты. Были попытки надавить на меня, чтобы я, скажем, прекратил эту деятельность. Приезжали к моему начальнику непосредственно с таким же нажимом. Поставили ряд задач. Не допустить ни в коем случае нахождения на его Владивостоке. В случае, если я нахожусь 31 числа в Владивостоке, 1 числа мой начальник у одного из вице-губернаторов края будет на ковре. Если до меня не дойдут убеждения данных сотрудников, то ко мне будут предприняты более жесткие меры.
Несмотря на угрозы и отсутствие разрешения властей, марш протеста 31 января состоится. Такое решение принято на очередном заседании штаба коллективных действий.
Решать проблемы жителей Владивостока будет группа «Единой России» по взаимодействию с трудящимися, причем в Москве, куда автомобилистов Дальнего Востока пригласили на встречу с руководством единороссов. Состояться она должна на этой неделе, заявил заместитель секретаря Президиума Генсовета партии Андрей Исаев. Вот что по этому поводу говорит Сергей Асланян.
Задача не перед партией поставлена разобраться в данном вопросе. И что партия, что профсоюз, то ветеринарная клиника номер 8 могут встречаться с кем угодно по этому поводу, не им принимать решение. И поэтому обычная дискуссия, но, может быть, с точки зрения дальневосточников, это как-то будет замечательно, приехали в Москву и были не выгнаны, а выслушаны. Но с точки зрения последствий, абсолютно никаких последствий быть не может. Потому что одно дело государственная линия, а другое дело такое общественное объединение граждан, как политическая партия. Не им решать подобные задачи.
А на ваш взгляд, каким образом можно решить проблемы дальневосточников?
А проблемы дальневосточников, они не только в правом руле. Они в целом в позиции государства по отношению к любому региону и, в частности, к Дальнему Востоку. У нас позиция вот нашей вертикали, которая из Москвы до самых до окраин, она сводится к тому, что все остальные субъекты федерации – это колонии, захваченные, они обязаны со своих окраин в центр отправлять деньги. Дальневосточники – это те люди, которые лишились одного из источников существования и очень по этому поводу огорчились. Но, в принципе, подобная позиция, она ко всем.
Разделяющих негодование жителей Дальнего Востока коммунистов неожиданно обвинили в попытке отделить этот регион от России. В частности, депутат Камышинской гордумы Николай Малыгин заявил, цитирую, «Коммунисты Благовещенска и Владивостока принимали участие в организации митингов, на которых звучали сепаратистские лозунги. О том, был ли такой факт действительности, в репортаже волгоградского корреспондента «Радио Свобода» Натальи Галкиной.
Волгоградские коммунисты назвали инициативу камышан по поводу парламентского расследования действий КПРФ на Дальнем Востоке предвыборным ходом и заказом сверху. Деятельность КПРФ во время дальневосточных акций протеста по поводу повышения таможенных пошлин на иномарки называется антиконституционной, а самих коммунистов обвиняют в попытке отделить Дальний Восток от России. Мнение депутата Камышинской городской думы единоросса Николая Малыгина. Его коллега, также депутат Камышинской гордумы, представляющий там фракцию КПРФ, Николай Волков, заявил, что о подобной инициативе камышан он не слышал. В пресс-секретариате депутата Государственной думы, лидера местных волгоградских коммунистов Алевтины Опариной, также отметили, что никаких официальных заявлений или обращений по этому поводу не поступало.
Ранее Госдума обвинила автомобилистов Приморья, протестующих против увеличения таможенных пошлин на ввоз иномарок, в попытке отделить Дальний Восток от России. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В швейцарском городе Давос сегодня открывается традиционный всемирный экономический форум. Главная тема – мировой экономический кризис. Министерство обороны России считает преждевременным делать какие-либо заявления относительно планов размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. В Москве досрочно завершается поместный собор Русской Православной Церкви. Ранее предполагалось, что собор продлится до 29 января. Накануне на заседании собора патриархом московским и всея Руси избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест основателя и бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Его обвиняют в организации похищения бывшего сотрудника компании и в вымогательстве. Австрийская полиция арестовала шестерых подозреваемых в причастности к убийству беженца из России Умара Исраилова, который обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в применении пыток. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Подробнее о некоторых из новостей сегодняшнего дня. Итак, как вы слышали, в Москве досрочно завершается поместный собор. Предполагалось, 29 января закончится его работа, однако патриарх Московский и всея Руси уже избран, им стал митрополит Кирилл. О том, как это происходило, рассказывает наш корреспондент Тамара Леленкова.
С сторонних наблюдателей поместный собор удивил своей организованностью. В 8 часов утра прошла божественная литургия, которая предваряла первое заседание собора, а в 10 часов вечера на московский патриарший престол был избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Процедура выборов, правда, была упрощена несколькими обстоятельствами. Тайным голосованием, самоотводом одного из трех кандидатов митрополита Минского и Слуцкого Филарета, отказом от дополнительных кандидатов на патриарший престол, которых мог бы предложить поместный собор уже к числу избранных архиерейским. В этих обстоятельствах идея жребия также была отклонена, и представители священства монашествующих и мирян выбирали из двух кандидатов – патриаршего местоблюстителя митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, на архиерейском соборе он получил 97 голосов, и управляющим делами Московской патриархии митрополитом Калужским и Боровским Климентом – 32 голоса. По итогам голосования на поместном соборе местоблюститель патриаршего престола Кирилл получил 508 голосов, а управляющий делами Московской патриархии Климент – 169.
Преосвященный митрополит Кирилл, поместный собор Русской Православной Церкви избрал тебя патриархом Московским и всей Руси. Принимаешь ли ты сие избрание?
Избрание меня поместным собором Русской Православной Церкви патриархом московским и всея Руси приемлю, благодарю и немало вопреки глаголю.
Новоизбранного патриарха московского и всея Руси историк Русской Православной Церкви Сергей Бычков характеризует следующим образом.
Дело в том, что митрополит Кирилл человек очень деятельный, беспокойный, принадлежащий к породе реформаторов. То я думаю, что, конечно, это может обернуться расколами, потому что многие из епископов, из приходов, в том числе и зарубежных, совершенно не приемлют все эти его реформаторские действия.
Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета, от нового патриарха также ожидает вполне конкретных действий.
Во-первых, можно ожидать через его весьма жестких заявлений в отношении российского государства, требования новых финансовых преференций в отношении церкви. С другой стороны, следует ожидать очень жесткой кадровой чистки в отношении корпуса епископата. В-третьих, позиция митрополита Кирилла как человека, в первую очередь, отстаивающего интересы русских и российской государственности, вызовет мало понимания.
И сторонники, и противники избранного патриарха Кирилла сходятся в одном. Русскую православную церковь ждут большие перемены. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит украинская политическая тема. На Украине продолжается противостояние президента Виктора Ющенко и его окружение с правительством, возглавляемым Юлией Тимошенко. Новый раунд борьбы развернулся вокруг поста главы Национального банка страны, на который и Ющенко, и Тимошенко утвердили свои кандидатуры, что, по мнению экспертов, создает дополнительную и непосредственную угрозу финансово-экономической системе страны. Мой коллега Виталий Портников побеседовал об этом в эфире «Свободы» с обозревателями украинских газет «Экономические известия» Александром Дубинским и «Зеркало недели» Юрием Сколотиным.
Возможно ли такая ситуация, когда в Украинском национальном банке возникнет двоевластие, когда будет представитель национального банка назначен парламентом, и представитель национального банка поддерживает президента? И не приведет ли это к хаосу в украинской финансовой системе вообще, Александр?
Ну, теоретически у нас все возможно. Может быть и два представителя Нацбанка, и три. Но все-таки по закону он должен быть один. И Конституция предусматривает только одного. Поэтому очень вряд ли... Ну, конечно, вообще мы думаем, может быть, штурм был бы неплохо, если бы депутаты организовали штурм Национального банка. Это было бы очень красиво. Но вряд ли кто-то сможет заменить господина Стельмаха на посту главы Национального банка до того, как Юлия Владимировна уйдет в отставку с поста премьера.
Да, мне кажется, что если уж Верховная Рада хочет, очень-очень хочет сместить председателя Национального банка, то, наверное, ей надо это делать правовым путем. Соответственно, необходимо сначала внести изменения в Конституцию, поменять, скажем, там нормы, согласно которым это право президента, вносить подання на смещение главы Национального банка, и тогда уже, если большинство будет достаточным для того, чтобы ввести такие изменения в Конституцию, тогда можно будет это сделать правовым нормальным путем. Иначе это все, конечно, напоминает то ли балаган, то ли даже не знаю, как иначе назвать все происходящее.
Ведь на самом деле такого рода конституционные изменения невозможно. Правящей коалиции нету 2/3 голосов реально. Но даже теоретически, если представить, этот Александр, смотрите, если действительно там Верховная Рада добилась бы назначения нового руководителя Национального банка, даже конституционным путем, этот глава Национального банка был бы фигурой, зависимой от исполнительной власти. То есть сложилась бы ситуация, которая вообще, в принципе, невозможна в цивилизованной стране, когда банк исполняет фактически указания правительства.
Ну, а сейчас он исполняет указания президента. Просто стоит вопрос о том, от кого зависит Национальный банк сегодня. То есть в той войне, которую атомно, уже эта война перешла в ядерный статус, когда правительство бомбит укрепление президента, президент всячески делает все, чтобы правительство не выполняло бюджет, то Национальный банк сейчас является инструментом этой борьбы только президентского секретариата. И делает все для того, чтобы не допустить роста таможенных поступлений в бюджет от импортных товаров, с одной стороны, с другой стороны, делает все, чтобы правительство не смогло получить какое-то рефинансирование дефицита бюджета для выплаты пенсий. То есть, фактически, мы имеем точно такую же картину, только зеркальное изображение. Измениться вряд ли что-то изменится.
Да, к сожалению, Национальный банк действительно, по крайней мере, есть очень серьезные основания подозревать, что он стал инструментом политической борьбы, которая ведется, вы сами сказали, не на шутку сейчас, напоминает баррикады. Во время кризиса, когда вот ни в одной стране мира, по-моему, нет подобных прецедентов, когда на улице бушует кризис, мы имеем вообще гигантское, невиданное за все, по-моему, годы независимости падение промышленного производства в стране, а в это время идут вот эти вот баррикадные бои, и каждый день обвинения сыплются и так далее и тому подобное. Ну а что касается насчет конституционного большинства, то тут как посмотреть, если учесть количество голосов, которым Верховный Совет голосовал за внесение предложения президенту дать вот это подание на смещение Стельмаха, то там было в некоторых случаях, по-моему, больше 400 голосов, 407. Поэтому тут вопрос в том, насколько допечет и как договорятся.
Самая смешная ситуация вот в этом голосовании лично для меня заключается в том, что большая часть тех депутатов, которые проголосовали за отмену постановления, которым Стельмах был назначен на свой пост, являются совладельцами или акционерами банка. А мы уже не раз слышали из уст Юлии Владимировны, что у нас сейчас банковская система держится в основном за счет рефинансирования, которое дает им Национальный банк, помогает деньгами выжить. Вот мне будет интересно, получат ли эти банки теперь рефинансирование, либо после этого голосования Национальный банк просто перекроет кран, и те, кто голосовал, медленно умрут. Это будет очень красиво.
С обозревателем украинских газет «Экономические известия» Александром Дубинским и «Зеркало недели» Юрием Сколотиным беседовал мой коллега Виталий Портников. Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Администрация Барака Обамы готова пойти на дипломатический эксперимент. Она предлагает переговоры Ирану, если Тегеран пойдет на уступки в вопросе об обогащении урана. Администрация Буша считала, что переговоры с иранцами бессмысленны, и единственное, что способно убедить Тегеран отказаться от создания ядерного оружия, это жесткие санкции, рассказывает Алан Давыдов.
В первой беседе с журналистами в качестве главы Госдепартамента Хиллари Клинтон сказала, что стремление президента Барака Обамы изменить направление американской внешней политики дает Ирану явную возможность более продуктивно взаимодействовать с остальным миром вопросу о ядерной программе и по другим проблемам. Это заявление было сделано на следующий день после выхода в эфир интервью Обамы телеканалу «Аль-Арабия». Обама, в частности, осудил угрозы иранского руководства в адрес Израиля и работы по обогащению урана. Вместе с тем президент сказал: «Важно быть готовым к разговору с Ираном. При этом необходимо не только очень ясно обозначить наше расхождение, но и понять, какими путями можно добиться прогресса. Я уже говорил в своей инаугурационной речи, что если такие страны, как Иран, готовы разжать кулак, мы протянем им руку». Госсекретарь Хиллари Клинтон во вторник добавила, что разжимать кулак или нет – решать Тегерану. Клинтон, в ходе предвыборной кампании, критиковавшая готовность Обамы без предварительных условий войти в контакт с лидерами стран, подобных Ирану, сегодня заявляет, что администрация рассматривает разные варианты политики США в отношении Ирана. Но госсекретарь пока не готова обсуждать это с прессой. Днем ранее посол США в ООН Сьюзан Райс, выразив озабоченность угрозой, которую представляет иранская ядерная программа, заявила, что Соединенные Штаты готовы к энергичным дипломатическим усилиям, которые потенциально будут включать прямые контакты с Ираном. Прокомментировать сигналы, которые администрация Обамы подает Тегерану, я попросил сотрудника Вашингтонского фонда наследия Джеймса Филлипса. Администрация Обамы пытается привлечь Иран к дипломатическому диалогу, и поэтому больший акцент делает на позитивных стимулах. Хотя и сам президент и госсекретарь Клинтон говорят о том, что использование военной силы против Ирана остается в списке вариантов дальнейших действий, понятно, что основную ставку они делают скорее на пряник, чем на кнут. Обама и его администрация должны понимать, что у них нет нет запаса времени. Иран близок к тому, чтобы накопить обогащенный уран в количестве, достаточном для создания ядерного оружия. Существует опасность повторения ситуации, в которой Иран разыгрывал дипломатический фарс с Великобританией, Францией и Германией, выгадывая время для реализации своей программы ядерных вооружений и оставаясь недосягаемым для санкций. Джеймс Филлипс напоминает, что согласно опубликованным во вторник выводам Лондонского международного института стратегических исследований, уже в этом году у Ирана будет достаточно обогащенного урана для изготовления ядерного взрывного устройства.
Рассказывал Алан Давыдов. Упадок, сравнимый с временами кризиса 70-х годов, предрекают Нью-Йорку некоторые эксперты. Дело в том, что преуспевание города в нездоровой мере зависит от здоровья финансовой индустрии. Последние десятилетия расцвета оставили в прошлом память о временах, когда город был банкротом, рассказывает Владимир Морозов.
Старожилы вспоминают, что в 70-е годы тротуары заполнили бездомные. Выросла преступность. Город, жизнь в котором становилась все менее комфортной, покинули около миллиона человек. Для того, чтобы выйти на прежний уровень населения, Нью-Йорку понадобилось более 20 лет. Горожане с тревогой говорят, что о событиях 30-летней давности им напоминает статистика. В приютах стало больше бездомных. В 2007 году нью-йоркские банки грабили 283 раза, а в прошлом году уже 444 раза, то есть на 57% чаще. В центре города на двери отделения Bank of America появилось объявление, в котором клиентов просят при входе в банк снимать солнечные очки, капюшоны и шапки, чтобы вас ненароком не приняли за очередного грабителя. Главный налогоплательщик города, финансовая индустрия Уолл-стрита, за последние два года потеряла 36 миллиардов долларов и сокращает 25% служащих. Увольнения идут и в компаниях, которые обслуживают Уолл-стрит. Это адвокатские конторы, магазины и рестораны. В ближайшие два года они могут потерять до 243 тысяч рабочих мест. Понятно, что кризис больнее всего ударяет по малоимущим слоям населения. Для помощи им предусмотрены различные программы. Недавно, когда экономика города процветала, Майкл Блумберг, первым из мэров американских городов, стал откладывать средства в специально основанный фонд, который помогает оплачивать лечение членов семей городских служащих, вышедших на пенсию. О другой программе говорит доктор Ансам Ким. Он вспоминает, что 30 лет назад в его больнице Эмхерст не было поликлиники для лечения хронических больных и травматологического отделения, где теперь оказывают помощь практически бесплатно. Еще об одной программе недавно объявил мэр города. Если сегодня вы положите в банк $100, то город через год добавит на ваш счет ровно половину вашего вклада, но не более $250. Если положите 500, то через год у вас будет 750. Кроме того, на ваши деньги начислят проценты. Эти суммы поступят не из денег налогоплательщиков, а из специального благотворительного фонда. Как известно, миллиардер Блумберг и сам является щедрым благотворителем, хотя не только не афиширует это, но и старается скрыть. Узнав о такой щедрости города, я тут же бросился в банк. Но мне ничего не перепало. Нью-Йорк помогает только тем семьям, заработки которых составляют меньше $45 000 в год, или одиночкам, доход которых меньше 20 тысяч.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Юрий Жигалкин, как вы слышали, ее подготовил, наш корреспондент в Нью-Йорке. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В швейцарском городе Давос сегодня открывается традиционный Всемирный экономический форум. Главная тема – мировой экономический кризис. На форуме выступит премьер-министр России Владимир Путин. Министерство обороны России считает преждевременным делать какие-либо заявления относительно планов размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на Генштаб сообщило, что Россия приостановила реализацию этих планов. В Москве досрочно завершается поместный собор Русской Православной Церкви. Ранее предполагалось, что собор продлится до 29 января. Накануне на заседании собора патриархом московским и всея Руси был избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест основателя и бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Его обвиняют в организации похищения бывшего сотрудника компании. В вымогательстве защита намерена обжаловать решение суда. Австрийская полиция арестовала шестерых подозреваемых подозреваемых в причастности к убийству беженца из России Умара Исраилова, который обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в применении пыток. Петербургские власти запретили первую акцию нового оппозиционного движения «Солидарность» против роста тарифов, намеченную на 31 января. Координационный совет «Солидарности» в ближайшее время решит, в какой форме провести акцию протеста. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие. Скандальная история, связанная с появлением в Грузии российского военнослужащего, якобы дезертировавшего во время войны в августе. Посол Швейцарии в Тбилиси, представляющий здесь интересы России, неожиданно отказался встретиться с беглецом, который, как утверждается, попросил политического убежища в Грузии. Накануне грузинское телевидение передало заявление российского сержанта, который жаловался на тяжелые условия военной службы и, кроме того, утверждал, что российские войска были введены в Южную Осетию в июне. Незадолго до российско-грузинского военного конфликта. Россия потребовала немедленно передать ей беглеца и утверждает, что его захватили в Южной Осетии грузинские спецслужбы. О грузинской стороне этой истории рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские телеканалы продолжают подробно рассказывать о судьбе младшего сержанта российской армии Александра Глухова. В ночь на понедельник младший сержант Александр Глухов подошел к посту грузинских полицейских у границы с Южной Осетией и попросил отвезти его в Тбилиси, потому что, цитата, «его бьют, не кормят, и он неделями не мылся». Грузинские полицейские отвезли Глухова в Тбилиси, допросили, а потом угостили в «Макдональдс», где на фоне плакатов с гамбургерами и хот-догами младший сержант российской армии рассказал грузинским и иностранным журналистам, как ему плохо жилось в своей части. Александр Глухов официально обратился к президенту Саакашвили с просьбой предоставить ему политическое убежище и рассказал о том, что российские войска на самом деле были тайно переброшены в Южную Осетию задолго до событий августа 2008 года.
Мои войска перебросили в Схинвал в июне месяце. Мы начальники говорили, мы офицеры, командиры, что вы едете в Грузию, в Южную Осетию, помогать народу против Грузии. Там нет нормальных условий, бани нету, плохо с едой, мало кормят. Поэтому я прошу президента Грузии оставить меня в Тбилиси.
МИД Грузии намерен изучить заявление сержанта о вводе российских частей с тяжелой техникой в Южную Осетию задолго до августовских событий и направить все материалы в западные государства, а также в международные организации, поскольку история, рассказанная Глуховым, полностью подтверждает грузинскую версию развития событий вокруг Южной Осетии. В государственной канцелярии Радио Свобода заявили, что просьба российского военнослужащего о предоставлении политического убежища сейчас рассматривается и, скорее всего, в той или иной форме будет удовлетворена. А МВД страны всячески пытаются продемонстрировать, что российский сержант силой не удерживается. Он может уехать в Россию или вернуться в свою часть в любое время, но сам этого не хочет. Грузинские власти организовали телефонный разговор бежавшего солдата с родителями в России. Родителей приглашают приехать в Грузию. Совершенно неожиданно и не объясняя причин, посол Швейцарии в Грузии, представляющий российские интересы после разрыва между двумя странами дипломатических отношений, отказался от встречи с Глуховым. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А мы продолжим разговор о новостях последними событиями в сфере науки, рассказывает Ольга Орлова.
В Москве завершен первый этап проекта «Корпус экспертов». Сформирован список ученых по физике и астрономии, которым выразили профессиональное доверие коллеги в России и за рубежом. Проект был инициирован в 2007 году редакциями ведущих российских физических журналов. Цель проекта – помочь преодолеть несовершенство российской экспертизы при распределении средств на научные исследования, а также сформировать корпус независимых ученых-экспертов, обладающих доверием в научном сообществе. Первых экспертов в области физики и астрономии – начали отбирать наиболее цитируемые научные работники в этих областях. Затем к отбору подключились уже выбранные эксперты. В настоящее время список экспертов по физике и астрономии опубликован на научном сервере Scientific.ru, и к любому ученому из списка может обратиться заказчик, которому необходима компетентная и независимая экспертиза. Корпус экспертов будет расширяться, и теперь начинается создание списка ученых-экспертов по биологии. Австралийские ученые из университета Окленда провели компьютерную реконструкцию заселения Океании. Ученые сравнили 210 наиболее употребительных слов из 400 австронезийских языков. Австронезийская языковая семья – одна из крупнейших в мире. Она включает более 1000 языков. Ученые сравнили звучание названий животных, цветов, цифр и простейших действий. Сравнение языков показало, что расселение началось 5200 лет назад с Тайваня, причем оно происходило скачками. Сначала были заселены Филиппины. Последовал тысячелетний перерыв, а затем началось заселение островов Тихого океана, которое достигло Новой Зеландии и острова Пасхи. Ученые считают, что скачки расселения связаны с техническим прогрессом, в частности, с изобретением новых каноэ. Биологи из университета Токио собрали макрообъект из живых клеток. Объект представляет собой 5-миллиметровую фигурку. Внутри трехмерной формы ученые разместили 100 тысяч шариков из коллагена, специального белка, составляющего основу соединительной ткани животных. Шарики были покрыты живыми клетками кожи. Клетки начали размножаться, шарики слились в единое целое и образовали фигурку. Ее поместили в питательный раствор, в котором она продолжала жить более суток. Ученые сообщают, что следующий экспериментом станет попытка воссоздания заданной структуры из клеток печени человека. Если эксперимент удастся, то полученные таким методом ткани можно будет использовать при трансплантации.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет об официальном визите в Россию председателя Госсовета Кубы Рауля Кастро. Визит начинается сегодня, продлится неделю до 4 февраля. Государственные российские средства массовой информации уже назвали его началом ренессанса отношений Москвы и Гаваны. О том, на что может рассчитывать кубинский лидер во время встреч в Кремле и о возможных планах российского руководства в отношении Кубы, я беседую сейчас с моим коллегой Александром Гостевым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Почему этот визит обставлен с такой помпезностью?
Ну, это действительно необычный длинный визит Рауля Кастро в Москву. Он очень хорошо характеризует общее направление внешней политики России в западном полушарии в последние годы. Такой показательный, я бы даже сказал, модный антиамериканизм и желание, ну, выражаясь историческими военными терминами XIX века, демонстрировать напротив неприятельских позиций. Совсем недавно была поездка российского президента Дмитрия Медведева по странам Латинской Америки. В основном он вел переговоры с тем же Раулем Кастро, с лидером Венесуэлы Уго Чавесом. Довольно скоро после Кастро в Москву должны приехать президенты Боливии Эва Моралес и Эквадора Рафаэль Корреа. И запланирован очередной визит лидера Никарагуа Даниэля Ортеги, хотя недавно он в Москве был. Вот понятно, да, что собой представляют все эти люди. Хотя они очень разные, стоят на разных политических позициях, объединяет их всех такая острая, болезненная неприязнь, нелюбовь к США. Вообще Москве в последние годы вот в Латинской Америке очень помогла крайне неудачная политика администрации Джорджа Буша из-за Ирака, из-за Афганистана, из-за кризиса, там, из-за урагана Катрина. Буш просто забыл о ближайших соседях, экономические отношения очень ухудшились, был ряд таких политических конфликтов. Ну и в результате во многом поэтому пришли такие власти, как власти такие фигуры, как Чавес или Моралес. А Рауль Кастро, который совсем недавно, в общем, принял власть из рук своего тяжело больного знаменитого брата, он в свое время, как считается, многие эксперты, оказался на перепутье. То ли начинать экономические реформы, сохраняя политическую систему, по примеру Китая, который, кстати, тоже стремится играть заметную роль на Кубе, то ли потихоньку все-таки, сохраняя опять-таки фасад, пытаться налаживать нормальные отношения, наконец, с Соединенными Штатами. И вот тут появился вдруг такой искус со стороны Кремля начать как бы все заново. Ну, я имею в виду вот пресловутую нерушимую дружбу времен СССР, о которой сейчас очень много говорят государственные российские СМИ, и, в общем, парадоксально, кстати, что вот говоря о возобновляемой дружбе и в России, и на Кубе, как-то стараются не замечать, что нынешние правящие элиты в обеих странах абсолютные антиподы в смысле вот, общественно-политических взглядов на таком глубинном уровне. Кстати, очень ворохом посыпались вот эти знакомые штампы советской эпохи. Остров свободы, светлые идеалы, и вот как-то рядом...
Про остров свободы и не забывали никогда.
Да, но при этом как-то рядом они очень так удивительно легко уживаются с нынешними понятиями типа рыночные отношения. В общем, если эта дружба и возможна, то только и ради против кого-то, как говорят, то есть против Вашингтона, или же на очень рыночной основе.
Так вот, как раз и вопрос возникает, в чем больше заинтересована Гавана, в поставках российского оружия, в военно-политических заявлениях о дружбе, о поддержке друг друга, или все-таки Куба больше интересует деньги, инвестиции в экономику, в нефтяной сектор, в сельское хозяйство, ну, естественно, в туризм.
Ну, если слова отставить в сторону, то кажется, конечно, что в оружии, в первую очередь, хотя бы в поставках запчастей к безнадежно устаревшей советской военной технике, которой полна Куба. Но вот оплачивать эти поставки, как считают большинство экспертов по кубинскому направлению, Гавана сможет их оплачивать только если будет получать доходы, например, от экспорта нефти, которую недавно обнаружили на кубинском шельфе, или от туристического сектора, который от отелей, который сможет развивать, как она надеется, при участии российских инвесторов. Потому что блокада американская, конечно, сохраняется, за нефть будут бороться европейцы, в первую очередь испанцы, и российской стране, которая себя до сих пор вела очень пассивно, на самом деле, несмотря на громкие заявления, они составят очень сильную конкуренцию. Но что касается туризма, да, и опять же дружбы, вот цифры. Кубинцы очень любят указывать на то, что в прошлом году число российских туристов на Кубе выросло на 150%. Но в реальности это 40 тысяч человек, при том, что общее число туристов на Кубе всех иностранных, это где-то 2 200 000, 300 000. Это сотни тысяч канадцев, испанцев, итальянцев и американцев, кстати, которые в обход эмбарго туда едут очень активно, их никак не меньше, чем россиян. Кубе так исторически сложилось, всегда приходилось иметь дело с каким-то одним глобальным партнером. Из числа сверхдержав, они эту традицию, конечно, всегда хотят нарушить, и вот мнение на этот счет заместителя директора Международного института кубинских исследований в Лондоне Стивена Уилкинсона, с которым нам удалось сегодня поговорить на эту тему.
Куба стремится к тому, чтобы увеличить и разнообразить список своих торговых партнеров и делает все возможное в этом направлении. После развала Советского Союза им не оставалось ничего делать, как пытаться найти хоть каких-нибудь друзей по всему свету. И теперь, если Россия выражает желание вновь прийти на Кубу и развивать заново экономические связи, кубинцы, разумеется, ответят положительно, у них нет выхода при столь по-прежнему плачевном состоянии их дел. Но параллельно они не оставляют прежних попыток развивать и углублять отношения с Китаем, с Ираном, с Индией, ну и, разумеется, с Венесуэлой и Бразилией. Их научила история. Сперва они веками целиком зависели от Испании, потом в течение больше чем 50 лет от США, потом десятилетиями от одного только СССР. Всегда был один большой брат, который в какой-то момент исчезал, и на Кубе начинался экономико-политический коллапс. И вот так уже случалось трижды на протяжении новейшей истории Кубы.
Вот так считает Стивен Уилкинсон. Я еще добавлю, что вопрос российских инвестиций, он очень щекотливый. Всегда ведь существовала проблема, конфискованной режимом Кастро собственности, американской собственности на Кубе. И эта собственность сохраняется. И сейчас российские инвесторы будут туда,
тоже.
Да, будут туда что-то инвестировать. Этот вопрос очень политический, станет очень запутанный.
Спасибо, Александр. Это был мой коллега Александр Гостев, который исчерпывающе рассказал нам о том, что ждет Рауля Кастро в Москве и что он будет обсуждать с руководителями России. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В швейцарском городе Давос сегодня открывается традиционный Всемирный экономический форум. Министерство обороны России считает преждевременным делать какие-либо
на заявление относительно планов размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. В Москве досрочно завершается поместный собор Русской Православной Церкви. Вчера на заседании собора патриархом московским и всея Руси был избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Посланный суд Москвы санкционировал заочный арест основателя и бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Австрийская полиция арестовала 6 подозреваемых в причастности к убийству беженца из России Умара Исраилова, который обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в применении пыток.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И еще одно событие, культурное. В Москве вышла книга под названием «Эфтерпа. Ты», которая посвящена балету русской эмиграции. Ее автор – известный литературовед и писатель Михаил Мейлах. На презентации книги в Большом театре побывала Елена Фанайлова.
«Эфтерпа, ты? Куда зашел я, а? И что здесь подо мной? Вода, трава, отросток лиры вересковой». Это обращение Иосифа Бродского к музе лирической поэзии и музыки тревожило автора книги Михаила Мейлыха, по его признанию, 40 лет. Двухтомник о балете, музыке, живописи и театре русского зарубежья назван по этой цитате. Первый том полностью посвящается балету. В нем более 70 интервью, в основном с живущими в эмиграции танцовщиками, и около 20 статей автора. Часть из них была опубликована в российской прессе 90-х-2000-х, когда в России состоялись гастроли труппы «Бланчина», состояли спектакли Ролана Петти и Джона Наймайера, интервью с которыми также вошли в книгу. Другие темы и фигуры книги – русские балеты в Европе и Америке после революции, Нуреев, Барышников, Наталья Макарова. Михаил Мейлах известен прежде всего как филолог, один из самых авторитетных исследователей творчества абериутов. Что же подвигло его писать о балете? Возможно, автор – классический балетоман, осмеливаюсь так сформулировать вопрос.
Но я не люблю этого слова «балетоман», в этом есть что-то психиатрическое. Я просто любил всегда балет, всегда с детства меня водили. И знаете, балет как-то он пронзает. Я потом это наблюдал у своих собеседников, вот как они становились танцовщиками. Вот есть 5 девушек-индианок, которые стали замечательными балеринами. Вот 2 сестры Толчев, потом одна из сестер Мария Толчев была женой Баланчина, Марджери Толчев жена Скибина, русского танцовщика, танцевала в Парижской опере. Это были девушки-индианки, которые никогда в жизни не видели балета. И когда русские балеты Монте-Карло путешествовали по американской глубинке, вот они увидели спектакль и поняли, что они должны быть балеринами.
Кто из ваших собеседников оказался для вас самым интересным или, может быть, самым трудным в разговоре?
Всех люблю, всех обожаю. Поскольку их так много, то, естественно, на разных уровнях происходили эти беседы, на разной степени доверия. Вот есть танцовщики-интеллектуалы, как Барышников или Гелентесмар. Есть люди, так сказать, простые, и в этом тоже их прелесть.
Михаил Борисович, вы не боитесь, что историки балета будут очень ревниво относиться к вашей книге, искать ее недостатки?
Ну, давайте вспомним первую главу Евгения Онегина, которая кончается тем, что он ее отправляет, так сказать, снимать заслуженную дань, кривые толки, шум и брань. Пока вроде бы ничего такого не наблюдается. Правда, меня уже обвинили в одной рецензии в том, что я недооцениваю всей глубины балета Баланчина «Симфония Дальнего Запада». Надо сказать, что это балет, так сказать, китчевый. Балет на, что называется, пользуясь советским жаргоном, на историческую американскую тематику. Баланчин должен был по контракту ставить 10 балетов в год. Кто здесь ставит 10 балетов в год? И, как Ахматова говорила про Блока, у великого поэта есть стихи великие, средние и плохие. Так что не надо делать культа ни из чего.
Михаил Мейлах действительно не делает культа ни из чего. Ни из советского балета, который, по его мнению, провинциализировался на десятилетия из-за железного занавеса, ни из современного состояния труп Большого и Мариинского театров. Культ, пожалуй, в книге один. Это культ памяти. Самый авторитетный балетный критик России Вадим Гаевский говорит об особенностях книги Михаила Мейлаха.
Отчасти энциклопедия русского зарубежья, безусловно. В форме интервью, разговора за чайным столом. Разговоров, которые ведут очень старые, наполовину забытые люди, наполовину просто неизвестные люди, которые вспоминают, рады вспомнить свою молодость, свою жизнь в искусстве, как сказал бы Константин Сергеевич, и вспоминают иногда то, что вспоминать вообще страшно, свое детство. Самое страшное, самое драматичное, самое интересное, что есть в книге, это история их побегов из России, значит, сразу после революции, история их возвращения к жизни. Поколение, которое не дало себя уничтожить, сумело как-то ожить там, где тоже было очень трудно. Когда почитаешь подряд много историй, так понимаешь, судьба действительно трагическая. Этого отчасти дворянского поколения, вышибленного из России. На меня это произвело большое впечатление. Вот их разговоры об искусстве, они очень часто наивны. Они вообще старомодные дамы и господа в целом. Но они научились хранить память. Россия очень странная, отравлена. Помнить все-таки язык. Главное, что они научились помнить своих учителей.
Так считает старейший балетный критик Вадим Гаевский. А сама презентация книги Михаила Мейлаха об истории балета русской эмиграции вызвала некоторый ажиотаж в фойе новой сцены Большого театра. За автографом к автору стояли и балетные критики, и танцоры, и филологи, и журналисты. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим культурные темы. Некрологом. На 77-м году жизни скончался известный американский писатель Джон Апдайк. Он автор почти трех десятков романов, сотни рассказов, многочисленных книг, стихов и эссеистики. Апдайк – один из самых плодовитых литераторов послевоенной словесности, причем количество им написанного никогда не шло в ущерб качеству. Среди своих учителей писатель называл Владимира Набокова. У него он перенял внимание к деталям изящный повествовательный стиль. Но, в отличие от русско-американского изгнанника, Апдайк был далек от искусства для искусства, от чистого эстетизма. Джон Апдайк, помимо того, что он был серьезным и доброжелательным культурным комментатором, считал себя прежде всего певцом американского среднего класса, обитающего в маленьких городках. В некотором смысле он был певцом той самой социальной группы, к которой принадлежала его семья и он сам. Джон Апдайк родился 18 марта 1932 года в Пенсильвании в семье школьного учителя. Мать его занималась литературой. Именно пример матери стал толчком к собственным занятиям писательством. Апдайк вспоминал, что обожал все принадлежности литературного труда – пишущие машинки, ластики, пачки белой бумаги. И, конечно, он любил сами книги. Помимо литературы, юного Джона Апдайка интересовало искусство. По окончании Гарварда он отправил в Резкинскую школу рисунка и изящных искусств в Лондоне. Вернувшись в США, он окончательно посвятил себя карьере писателя и уже в 22 года опубликовал первый рассказ в невероятно авторитетном журнале «Нью-Йоркер». Среди самых важных сочинений Джона Апдайка – серия романов о жизни персонажа по прозвищу «Кролик» и два романа о местечке под названием «Иствик». Первый из них, «Иствикские ведьмы», снискал громкую славу после экранизации с Джеком Николсоном, Шер, Сьюзен Сарандон и Мишель Пфайфер в главных ролях. Одно из его последних сочинений – роман, посвященный жизни исламского радикала в Америке после 11 сентября. Вот что Апдайк сказал в 2006 году после выхода этой книги.
На самом деле, у меня есть великая вера в устойчивость Америки. Я думаю, мы пройдем через это испытание, мы будем жить с некоторым страхом, с ощущением угрозы, как мы жили во время Холодной войны. Но это другой тип угрозы. Но жизнь в любых обстоятельствах – штука неопределенная, так что давайте двигаться дальше.
О роли Джона Апдайка в современной американской словесности и в истории советского читателя 60-х-80-х годов корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал с известным литератором, эссеистом и литературным критиком Александром Геннисом.
Апдайк был фабрикой изящной словесности. Каждый божий день он писал по три страницы. Получалась книга в год.
эссе, стихи, рецензии, конечно, романы. Прежде всего, это массивная тетралогия про житейские неурядицы Гарри Энгстрома по кличке Кролик. Но были дюжины других, иногда популярные, как «Иствикские ведьмы», иногда не слишком, как роман «Иствикские вдовы», вышедший всего за 3 месяца до смерти писателя.
Как при такой плодовитости удалось сохранить предельную отточенность?
Его часто сравнивали с Вермеером. И действительно, Апдейк, который в юности хотел быть художником, создал свою элегантную, пристальную, камерную прозу, полную любовно выписанных деталей. Часто его ею попрекали, говоря, что жалко расходовать такие красивые слова на такие мелкие темы. Ведь Апдейк обычно писал о средних во всех отношениях американцах. Писателя это не смущало. «Я люблю, — говорил он, — середину, потому что в ней сталкиваются крайности».
Для читающей Америки Апдейк, как известно, был вечным автором «Нью-Йоркера», где он печатался 55 лет. Что связывало журнал и автора?
Больше всего другого – рассказы, идеальный жанр для еженедельника. Апдейк написал их несколько сотен, и, как утверждает некролог «Нью-Йорк Таймс», именно в этой форме наиболее полно выразился его талант. Стихия Апдейка – меланхолическая любовная история, если угодно, протестантская, суховатая версия Бунина.
А как сложилась судьба Апдейка в России, где его хорошо знают?
Метеоритно. В 65-м русским читателям достался «Кентавр» в великолепном переводе Виктора Хинкеса. Потрясение, которое мы испытали, отчасти объяснялось недоразумением. В этом романе греческое сказание о кентавре Хироне сливается с мучениями провинциального школьного учителя. Таким был отец Апдейка. Конечно, автор тут следовал за Улиссом, который, как говорил об этой книге Элиот, сделал современный мир возможным для искусства, заменив повествовательный метод мифологическим. Джойс, однако, был нам недоступен, и мы полюбили Апдейка за обоих. До русской литературы эта страсть не осталась бесплодной. Взять хотя бы Пелевина.
В последние годы ушли почти все любимые в России американские прозаики.
Да, после смерти Ванигута, а теперь и Апдейка, нам осталось молиться на последнего кумира юности, 90-летнего Селлинджера. Автор «Кентавра» был той же породы.
В заключение небольшое личное воспоминание. Я очень хорошо помню тот изданный в 70-е в СССР том, в котором были напечатаны 3 романа Апдейка: «Кролик, беги», «Кентавр» и «Ферма». В 1983 году на книжном толчке я купил его у спекулянта за 20 рублей. Это была ровно половина моей студенческой стипендии. Что называется, не пожалел денег, и, как оказалось, не зря. «Кентавр» в переводе Виктора Хинкеса – одна из самых нежных и печальных книг, которые я когда-либо читал.
Некролог Джону Апдейку завершает очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы откроемся с темы Поместного собора Русской Православной Церкви. Он досрочно сегодня завершается. Действительно, главное дело сделано. Патриархом Московским и всей Руси избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Поговорим мы также о сессии ПАСЕ. В прямом эфире будет из Страсбурга наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Некоторые другие темы и наши постоянные рубрики теперь уже через примерно 1,5 минуты. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».